Разбудильник. Утро на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. С вами сегодня снова Андрей Мелехов, Виктория Мартыненко, а также Елена Пономарева, наш звукорежиссер.
Доброе утро, друзья. Как же здорово, что мы снова вместе. Ну, давайте я зайду издалека немного. Гуляю с собакой я каждый вечер на территории одной из школ в западном жилом массиве и очень часто вижу компании школьников, 12-14 лет, которые собираются стайками и смотрят свои телефоны, слушают батлы, как называется, Versus Battle, да, эта штука, или Виктория, ты тоже не в курсе. Ну, в общем, неважно. Рэп они слушают, в котором очень много нецензурной брани. И я стал замечать, что и эти самые подростки, /дети, тоже, извините, матерятся как сапожники. Меня эта ситуация очень сильно смущает.
Да, действительно, сейчас могут послать на 3 буквы и не моргнуть глазом. Дети буквально. Все чаще мат становится именно постоянным средством общения школьников. И они вот не стесняются чужих взрослых, как ты сказал, Андрей, да, когда употребляют ненормативную лексику. Неважно, есть, в принципе, рядом взрослый или нет.
Почему же дети и подростки выбирают именно такой способ общения, как реагировать, если вы услышали шокирующие слова в речи своего ребенка, и стоит ли объяснять, что значит те или иные слова, если он спрашивает?
А также обсудим, как сказать другому родителю об этом, и нужно ли, например, если ругается близкий друг твоего ребенка. В общем, сегодня разберем на конкретных примерах, обсудим разные возрастные группы, сделаем это вместе с детским психологом Мариной Бабуриной. Марина, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Марина, ну неужели мат стал нормой жизни? Скажите нам.
Вы знаете, я склонна не согласиться с этим утверждением. Нормой он точно не стал и, к счастью, не станет. Но то, что ненормативная лексика стала заполнять все вокруг, это очевидно. Но тут важно понимать, что речь – это часть нашего мира. И речь отражает изменения, которые происходят в нашем мире. Жизнь стала очень агрессивной, динамичной. А вот жить так, чтобы проживать эти эмоции правильно, нас все еще никто не учит. Это уже происходит некоторое время, и первый инструмент проживания этих эмоций, он очевиден, он понятен, он прост. И его используют. И это ненормативная лексика. Дети эту лексику слышат с раннего возраста, и поэтому они прибегают к этому способу в первую очередь.
Ну вот смотрите, вы сказали, что дети с раннего возраста слышат, неосознанно копируют. А с какого же возраста употребление матерных слов становится именно осознанным? То есть ребенок понимает, что это за слово? Ну, скорее уже речь о подростках, наверное.
Нет, я тут тоже склонна с вами не согласиться. Дети, в принципе, с 5-6 лет, если это дети умненькие, дети с развитым эмоциональным интеллектом, они прекрасно понимают значение ненормативных
слов. Вот так вот даже?
Да, конечно.
А я думал, что они просто обезьяничают.
Да, копируют.
Нет. Ну, они могут копировать, но здесь просто важно понимать действительно какой-то контекст. Они уже понимают, и они могут использовать с осмыслением этого слова. А если мы говорим про бессознательное, вообще абсолютное непонимание, то это детки, как правило, до 4,5, до 5. А с 5 лет они прекрасно строят предложения. Если мы говорим о нормальном, развитом интеллектуальном ребенке, он прекрасно встраивает в свои предложения, в свою речь, слова, и там есть смысл, если мы начинаем вслушиваться в эти предложения.
То есть еще раз ставим точку над английской «и». Вот с 5 лет дети уже осознанно употребляют вот эти выражения, которые, к сожалению, проникают и в детский сад легко.
Конечно.
Виктория, у тебя дочь ходит в детский сад еще?
Есть, еще, да,
есть такая проблема?
К счастью, нет такой проблемы. Не знаю, с чем,
у тебя
это,
очень
с чем это связано.
Воспитанная,
да,
милая девочка.
Марина, ну смотрите, как все-таки себя вести, когда услышал впервые мат от своего ребенка?
Ну, опять же, вернусь вот к предыдущему вопросу. Если мы говорим про малышей, то малыши, как правило, разные непонятные слова используют для того, чтобы каким-то образом повзаимодействовать с родителем. Ну, например, вызвать у него смех. Некоторые родители очень здорово закрепляют ненормативную лексику, куда весело смеются. О-хо-хо, какое слово он весело употребил. Либо же они вызывают гнев. А детям это тоже нравится. Они любят любые эмоции родителей, и поэтому они весело закрепляют. То есть как только мы перестаем, начинаем игнорировать, точнее, эти слова, или ну, например, включаем непонимание. Что? Что ты сказал? Я не понимаю. Что это за слово? Я такое никогда не слышал. То малыши до 3-4 лет, если у них уже речь развита, они быстренько избавляются от неиспользуемого слова. Оно им непонятно зачем. А вот с детьми постарше эта схема уже практически не работает. Если он уже понимает смысл, он его будет использовать иногда, потому что волей-неволей эмоции родители все равно где-то будут выдавать, если слово не ушло. И здесь уже важен какой-то прямой диалог, когда родитель садится и просто прямо говорит: слушай, слово нехорошее. Ты можешь, если вдруг ты его употребишь там, где не надо, вот это слово, тебя могут за него поругать. И мы такой, то есть диалог, только диалог. И опять же, да, есть детки, там, забегая, зная, что вы задаете всякие вопросы, потому что в реальной жизни дети продолжают употреблять даже после такого эти слова. Но тут вопрос уже не в словах, а в том, что дети зачем-то их используют. Они же точно так же могут в 5-6 лет не словами нормативно использовать, чтобы вызвать какую-то эмоцию у родителя, а там кота за хвост дергать. И тут уже вопрос про их взаимоотношения, то есть какие отношения у родителя с ребенком. И тут, в данном случае негативное слово уходит, если ребенок понимает, а он уже понимает, что можно использовать его или нельзя, хорошее оно или плохое, без излишних объяснений, скажем.
Марина, вы сейчас построили отличный диалог, на мой взгляд, но вот у ребенка есть еще такие вопросы. А почему нехорошее? А что конкретно означает это слово? А почему меня могут за него поругать? То есть нужно ли вдаваться в значение слова, как-то пытаться подобрать синонимы, объяснить?
Это как раз такой ответ про то, когда родители говорят запретить совсем такие слова. Дело в том, что с детьми история про запрет – это скорее про то, чтобы вызвать у них излишний интерес. И запрещать эти слова или вдаваться в излишние объяснения, то есть я вообще тебе ничего не скажу, или а давай я тебе слишком подробно расскажу, но это такая внутренняя, да, родительская история, это будет вызывать интерес, то есть любая крайность. Но если мы в двух словах ребенку дадим объяснение, например, это говорит о том, что человек злится, но так как мы с тобой все-таки воспитанные и хорошие, давай просто говорить «я очень злюсь». То есть нам нужно не просто запретить, а предложить ребенку понятный, хороший рабочий способ. Потому что если мы запрещаем, ну, это вот точно он туда полезет. 100%. Тем более это не опасно, значит, надо еще повторить и посмотреть, как родитель будет реагировать. Это же интересно.
Вот я в своей жизни совершил ошибку. К счастью, у меня дочь, ну, по крайней мере, при мне, ни в коем случае не позволяет себе подобных выражений. Но в то время, когда она ходила в детский сад, опять же, да, Виктория, было и такое, я делал дома ремонт, и она крутилась рядом, а я ударил молотком по пальцу. Ну, классическая история, так оно и было. Я сдержался, я ничего не сказал. Но каково же было мое удивление, когда моя девочка маленькая посмотрела на меня, и я не могу это произнести, но она с таким интересом меня спросила, что? Вот, и произнесла это слово. Я обалдел, но, по вроде говоря, некорректно себя повел. Я вот в тот момент подумал, что надо на нее накричать. Жалею сейчас об этом поступке, но не повторяйте моих ошибок, друзья. Правильно же я рассуждаю, Марина?
Ну, опять же, вот смотрите, это как раз про то, что я говорила. Мы не идеальны, и нас научили в свое время незаметно. Мы это подсмотрели скорее. Это не такое, это не то, чему сейчас скажем. Мы подсмотрели, что так можно проживать эмоцию. И мы используем это, потому что это работает. Другое дело, чтобы мы наших детей с детства учили правильно проживать эти эмоции. Вот это вся беда. Когда родитель говорит, запрещает себе кричать, запрещает ребенку кричать, а ему хочется. Просто важно научить его как-то по-другому. Ой, мне больно. Там, или как-то по-другому. Ай-яй-яй. Ты знаешь, это слово нехорошее. То есть, ну, как бы мы срываемся, но если мы потом объясняем это ребенку, разговариваем с ним, а не бросаем его наедине с тем, что там родитель нехорошо выражается, а потом еще и ругают меня за это, например, то тогда ребенок растет в пространстве, которое называется такие двойственные послания. Когда можно и нельзя. Можно и нельзя. А где можно, а где нельзя? Так получается, нельзя все-таки, а вот здесь можно. И у него тогда каша образуется. И они уже своим личным путем, наступая на грабли, взрослея, понимая там, правила нахождения в определенных организациях, там, именно в учебных пространствах, они начинают вот это уже изучать, находить эти границы, где можно, а где нельзя. Так проще же их сразу научить, скажем, и научить способом альтернативным, нормальным способом, но не запрещать, скажем.
Марина, я правильно понимаю, что вы придерживаетесь мнения, что все-таки все идет из семьи? Потому что есть же и обратные мысли, что вот якобы это улица, дурное влияние и так далее, и так далее. И семья якобы здесь ни при чем, семья хорошая, интеллигентная.
Ну вот у интеллигентных семей, к сожалению, есть другая беда. Они совсем протестуют против некоторого творческого, скажем, самовыражения. А если это культурная семья, которая учит ребенка проживать свои чувства, опять же, тут вопрос именно в развитии эмоционального интеллекта ребенка. Если он пришел и использовал это слово, мама говорит, вот а ты зачем ты такое использовал? Давай другое, давай альтернативное, вообще не против эмоций. Давай там кричать и топать, и веселиться, и смеяться во весь голос, и музыку разную слушать. Но давай найдем что-то более, ну, подходящее, скажем. То есть мама предлагает варианты, и тогда у ребенка не возникает никаких сопротивлений, потому что по факту общество, конечно, улица, она, конечно, может вырастить ребенка, ну, как бы в кавычках, но вообще-то все дети из семьи, они рождаются в семье, и задача нас уже растить ребенка, давать ему какие-то опорные точки, показывать ему варианты выбора, учить размышлять вообще, находясь в этой сложной жизни.
Дорогие друзья, это программа «Разбудильник». Мы сегодня пытаемся выяснить, почему же наши дети стали так много материться.
Продолжаем наш «Разбудильник» сегодня с психологом Мариной Бабуриной. Разбираемся, почему же дети активно внедряют, я бы сказала, в свою лексику матерные слова.
Внедрили уже по полной программе.
И продолжают. Марина, а вообще понимают как-то именно подростки, да, осознают, что материться это плохо, или для них это наоборот круто?
Ну, вообще подростковый период, он же такой бунтарский период, когда дети обесценивают все, что было раньше, и воспитание родителей, и самих родителей. Они начинают формировать какую-то ценность для будущего. То есть какие они, понимание себя происходит такое глобальное, и это понимание происходит через крайности. Если родитель очень интеллигентен, очень воспитан, то с высокой вероятностью ребенок пойдет доставать все запретное. Он будет на себя это примерять и понимать, подходит ему это или нет. Это такой некоторый противоречивый путь исследования. И, конечно, они все прекрасно понимают. Они делают это очень осознанно. Но они не очень понимают для них это. То есть вот этот путь исследования через маты, через нормативную лексику, это в первую очередь они делают для себя, не для общества. Им же надо разобраться вообще, какие они, кем они хотят стать в будущем, какие слова использовать. Такой сложный период. И поэтому они это используют, ну, чтобы понять.
Ой, Марина, ну вы завернули. Для того, чтобы разобраться в себе, нужно материться активно в подростковом возрасте. Ну разве это действительно так?
Это же роль. То есть есть какой-то вот...
Образ, да, какой-то?
Да, да. То есть кто-то экспериментирует с внешним видом, кто-то экспериментирует с плохим поведением. Ну, например, буду прогуливать. Все привыкли видеть меня отличником и таким правильным мальчиком буду прогуливать. Или девочкой. То есть это один из способов по факту. Просто, опять же, я все время возвращаю в нашем диалоге вас к тому, что общество сильно изменилось. Если раньше, чтобы показать свое несогласие, можно было там, я не знаю, длину юбки чуть-чуть укоротить на 5 сантиметров, все, скандал в каких-то, допустим,
образовательных учреждениях. Где...
Да, а сейчас для того, чтобы проявить себя, показать себя, понять что-то, сильно сопротивляться, нужно использовать более агрессивные методы. То есть это вопрос не только к детям. Общество стало очень агрессивное. И детям, чтобы ну, как-то лучше себя понять, им приходится использовать более агрессивные методы. И, конечно, дети – это просто такая показатель изменения этого общества. И вопрос в том, чтобы ну, начать что-то делать. И хотя бы с детей.
Ну, нехорошие же это изменения, как мне кажется. Если позволите, я пару слов скажу от себя. Даже в моей юности, а я далеко не старый человек, я не мог бы себе представить, что стану общаться с девочкой, которая матерится как сапожник. Ну, для меня это было бы неприемлемо, правда. Сейчас я вижу, что они ни в чем не уступают мальчишкам. Это показатель чего? Что даже девочки вообще влились в эту тенденцию.
Показатель того, что дети не готовы жить в определенных правилах. А в каких они готовы жить, непонятно. О том, что общество стало слишком эмоционально, а механизмов нормальных для этого нет. То есть детей с детства не учат, с маленького, все еще в садиках не учат говорить «я злюсь», «я на тебя обиделся», «мне это не подходит». А каким-то образом закрепляется крик, топанье, бросание, драки, кусание. То есть речь идет вот прямо о самых начальных ступенях. Они когда вот там научились, они во взрослом возрасте такие речи выстраивают, в которых нет ненормативных слов. Да, там есть сложные предложения, в которых родитель может понять, что он нехороший, но ребенок не будет, ему незачем это будет делать. И это первый момент. А второй момент, люди вообще в целом стали очень невротичны сейчас. Сейчас столько стрессов, столько панических атак, столько перенапряжений. Если оглянуться, то вокруг нас, ну, практически каждый второй сидит на каких-то психотропных препаратах, которые помогают стабилизироваться. А дети какие у них? У них у детей тоже нервная система не самая стабильная у таких родителей. Это не вопрос к родителям. Это вопрос вообще в целом глобально, понимаете? То есть можно, конечно, конкретно отлавливать детей, говорить, ты плохо себя ведешь, и ужесточать. Но чтобы вы понимали ужас всей ситуации, то даже на писательских курсах преподают писателям молодым и начинающим и говорят о том, что писатель молодой в детской и подростковой литературе имеет право использовать пограничное слово, близкое к ненормативной лексике. Для чего? Спросила я однажды на таких курсах. Для того, чтобы книга покупалась, для того, чтобы ребенок, ну, это, конечно, вызвало у меня много переживаний, как у детского психолога, но даже в детской литературе вот эта вещь может использоваться просто для того, чтобы привлечь определенную аудиторию. То есть как будто бы допускается для того, чтобы дети чувствовали себя понятными, но никто не заботится о том, чтобы менять восприятие детей, учить их вообще в целом просто взаимодействовать по-другому, заботиться о себе, уметь проживать, просто запрещают. Понимаете, вот это большая проблема. Не надо просто запрещать, надо предлагать альтернативу. Вот так не пойдет, давай вот так. Давай я тебя научу вот так.
Марина, мы про детей сегодня, конечно же, говорим, но хочется и обратную, так сказать, информацию получить. Бывает ли такое, что взрослый уже человек, который в детстве ни разу не употреблял ненормативную лексику, потому что его держали в ежовых рукавицах, он не давал волю эмоциям, и вот ему там 30 с плюсом или даже 40, и он срывается и начинает материться как сапожник, как говорят.
Бывает, конечно. Достаточно часто бывает, если ребенок действительно рос в таких жестких условиях. Ну, повзрослев, у него появилось ощущение, что наконец-то моя жизнь началась, и он уходит в другую крайность. И очень важно, конечно, вовремя останавливаться и понимать, что я могу использовать все, что угодно, но зачем? И можно ли как-то по-другому?
Слушаю я все это и думаю, вот а зачем нам этот капитализм? Может, проще было существовать в теплом и таком ламповом Советском Союзе? Да, продуктов было не так много, но люди же были добрее. Поэтому, Марина, скажите, а можно вот в нынешних условиях запустить некий внутренний механизм цензурный?
Назад дороги нет, и мы неотвратимо меняемся всегда. Но тут просто действительно важно, ну, сейчас это происходит на самом деле. Внедряют не просто в школу уроки психологии и в детские дошкольные образовательные учреждения, внедряют вот эти механизмы, которые позволяют людям становиться эмоционально и стрессоустойчивыми. То есть как только мы становимся устойчивыми, как только мы начинаем не вовлекаться во все, что угодно происходящее вовне, когда мы понимаем, где я, где мир, как я хочу жить, вот они мои близкие люди. То есть умеем опереться на себя, вырабатываем какую-то спокойную, понятную стратегию, но еще, опять же, простой навык стрессоустойчивости. Но если его в детстве нет, то, конечно, сложно. Но сейчас эти механизмы, они внедряются. Сейчас этому уделяется очень много внимания, и на законодательном уровне закрепляются там уроки психологии те же самые. Поэтому, конечно же, возвращать себе какие-то культурные просвещения максимально, точно так же погружать ребенка в культурное пространство и давать ему возможность видеть не только негативные примеры, там, авторитеты в виде тех же самых, там, как вы говорили, там, рок-рэк-баттлы, а уже что-то другое. Но, опять же, учитывая интересы ребенка, а не тогда, когда мама слышит страшные песни и тащит ребенка на оперу, в которой, да и взрослые, не каждый способен прочувствовать глубину. То есть если мы учитываем интерес ребенка, и мы что-то ему еще предлагаем, мы помогаем ребенку понимать, ощущать, разбираться, то ребенок не провалится в какие-то нехорошие пространства, и слова он будет осознанно употреблять, но он будет понимать, где, когда и как, и, возможно, даже не будет употреблять.
Дорогие друзья, это «Разбудильник». Сегодня мы вместе с детским психологом Мариной Бабуриной учимся взаимодействовать со своими детьми. И вот я еще о чем подумал. Не всем же дано быть Вячеславом Полуниным, нашим прославленным клоуном, который, по-моему, постиг дзен. Но я вам очень советую его почитать, найдите в интернете. Это человек, который вдохновляет своим примером на то, чтобы жить правильно.
И мы снова в эфире. Это «Разбудильник». Доброе утро тем, кто только к нам присоединился. Сегодня мы говорим о ненормативной лексике, а точнее о том, почему же дети и подростки ее употребляют и как себя вести взрослым в таком случае. На связи с нами детский психолог Марина Бабурина. Марина, вот хочу конкретно из жизни такую историю рассказать. Фильм «Не может быть» 75-го года, думаю, что каждый его знает.
Дайте я озвучу, у меня получается, Вицин, да. «Не желаете ли трахнуть по маленькой?» Звучало
я
в
думаю,
этом
нужно
кино.
Пип вставить тут, Андрей, обязательно.
Я считаю, что нет, потому что это классика советского кинематографа. Это Михаил Зощенко, о чем ты говоришь?
Да, так вот, Марина, ребенок вошел в комнату как раз-таки на этой фразе этого абсолютно безобидного фильма и спрашивает, а что значит это слово? А ребенку практически 6 лет. И я просто сказала, говорю, это значит выпить. То есть,
что по фильму,
да, не стала вдаваться в подробности. И потом вдруг поняла. То есть ребенок считает, что это слово означает выпить. Он может пойти в детский сад и употреблять это слово. То есть вот так не нужно делать, да? Я правильно понимаю, что все-таки нужно вернуться к этому разговору, напомнить и объяснить ребенку? Или же я слишком усложняю ситуацию, и она забудет об этом там через 10-15 минут?
Забудет или не забудет, покажет только время и, скажем, опыт. Но лучше, если мы слышим такие противоречивые слова, и у ребенка возник интерес сразу же к этому слову, дать обозначение, потому что ребенок не успокоится. Это слово обозначает «выпить». Но оно не очень хорошее. Оно звучит во взрослом фильме. И такое в общественном месте говорить не нужно. Лучше сказать и там красивее сказать, если это девочка. Девчонки любят слово там «красивое» или «правильное». Пытаясь там показать себя принцессой все еще в этом возрасте, но если есть такая, скажем, лазейка, и сказать, что лучше использовать вот это слово, и все. И этот вопрос уйдет. Как правило, практически всегда уходит, если мы, родители, сильно на нем не фокусируемся и не напрягаемся. Мы даем, обозначаем, что это слово не очень хорошее, и предлагаем альтернативу. И ребенок уходит в спокойном состоянии.
Слушайте, как изменился мир, правда. Я когда слушал в детстве любимую пластинку под названием «Голубой щенок», у меня не было ни одной негативной ассоциации, и теперь все буквально перевернулось, да, с ног на голову. И мне это не нравится.
Переменилось еще вот в каком плане, Андрей, Марина, это и к вам тоже, да, сразу вопрос. Родители сейчас очень часто снимают крепкие такие высказывания своего ребенка на телефон. Речь, конечно же, о детях младшего дошкольного возраста. При этом смеются, потом выкладывают это в сеть, получают лайки и одобрения от окружающих, что дико, на мой взгляд. Получается, таким поведением они дают стимул для дальнейших таких высказываний ребенка?
Но если ребенок это не видит, и мы не показываем это детям, да, то есть такое разделение социального пространства родителей, социальных сетей родителей и социального пространства общения детей, то вполне возможно, что и может не произойти. То есть это условно случайный кадр. Но если это происходит раз за разом, вот то, про что я говорила, когда родители хихикают или там веселятся, а давай еще бабушек, дедушек позовем, повтори, пожалуйста. Вот
да, да, они говорят, повтори, повтори и включают
да.
камеру.
Конечно, с высокой вероятностью это все закрепится. Но опять же, может быть, пройдет время, и родители исправят. То есть я все-таки оптимист, и я надеюсь на то, что родители потом исправляют, просто радуются ситуативным каким-то смешным высказыванием.
Ну, давайте, да, будем позитивно смотреть в будущее наших детей. А еще такой аспект проблемы, который мы заявили в самом начале нашей программы, давайте о нем поговорим. Знаете же выражение, да, что со своим уставом в чужой монастырь не лезут, но вот все же, стоит ли говорить знакомым взрослым, что их ребенок ругается матом, и как быть, если это друг твоего сына или дочки?
Как правило, если это действительно там близкие люди, или те, с которыми общаются дети, еще и дружат родители, это вызывает очень много конфликтов. И внутри детей, и внутри родителей. То есть можно, конечно, если есть доверительные отношения, если родитель, ребенок которого услышал это, и в присутствии которого, не высказывался, умеет это донести корректно, правильно, чтобы не обидеть, скажем. Но это прям очень редко на самом-то деле происходит. То можно, конечно, этим поделиться. Но правильнее, на самом-то деле, правильнее поговорить про это с ребенком, услышать его точку зрения, как он к этому относится, использует ли он. То есть это хороший повод заняться культурным посвящением своего ребенка. и не таким не гнетущим, давящим, а поговорить про то, а как ты считаешь, для чего он это делает? А что, других слов для этого нет? А как ты бы сказал? То есть, ну, вот прям такая тема для разговора, для хорошего родительского и детского, для доверительного диалога. Можно это, конечно, сделать, если это выходит из берегов. Можно говорить родителям, можно, но только если мы умеем донести так, чтобы эта ситуация не была конфликтной.
Спасибо большое.
Спасибо.
Мы благодарим Марину Бабурину, детского психолога, за то, что сегодня она приняла участие в нашей программе. Ну что, дорогие друзья, на этом все. Завтра обязательно включайте свои радиоприемники. В то же самое время мы будем вас ждать.
Узнаем, как же создаются костюмы для фильмов. До завтра.
Пока.